Александр Савченко. Очерк о запорожском диспуте. В Запорожской области проводились диспуты, диалоги об истине. Эти безбожные мероприятия во время Советского Союза ставили своей целью показать студентам забитых верующих как наглядное пособие для своей пропаганды. С искренним желанием поделиться истиной и по приглашению друзей я попал на диспут «Что такое Библия?». Как вы можете сравнить легендарность Чапаева и Христа? В нашем обществе бытует теория. Иисус Христос, дескать, собирательный образ, а не историческая личность. Друзья, с такой же позиции можно отрицать и Наполеона, и Александра Македонского. Как мы вообще фиксируем историческую личность? Достаточно, скажем, однажды быть на камне или на глиняной дощечке, нанесенным какому-то имени, и мы вводим ее в курс истории. Иисус Христос реален. И это подтверждается не только древними, но и современными историками. Я говорю о докторах исторических наук Кубланове и Свинцицкой, профессоре Немировском, академике Кедрове, которые массу книг написали. В частности, Кубланов «Новый завет. Поиски и находки». Там черным по белому сказано касательно построений гиперкритиков, которые рухнули, как песочный домик. Много было лжепророчеств, но сегодня мы имеем Плиния Младшего, Иосифа Флавия, Светония, Тацита, которые неопровержимо в своих исторических документах, это помимо евангелистов, зафиксировали историчность Иисуса Христа. Поэтому мы говорим о Христе как о реальной исторической личности в соответствии с научными достижениями. А в божественное происхождение Иисуса Христа вы верите? Раздался вопрос из зала. Бесспорно, Иисус Христос – Богочеловек, и сбросить со счетов этот факт нельзя. Иначе казус – христианство есть, а Христа не было – это как-то не вмещается в разум. Ведущий перебивает. Вы говорите, что в Библии нет сказок. Откуда же взялась сказка о том, что Христос двумя буханками хлеба накормил 300 человек? Поскольку это вопрос из серии «Слышал звон, да не знаю, где он», я обратился к ведущему. Вы, наверное, не читали Библию. Да не я задаю этот вопрос, попытался оправдаться он. Если кто-то хочет со мной познакомиться, он ко мне лично обращается или посредством переписки, а не идет к соседу. Вы должны непосредственно прочитать Библию и узнать, о каком там чуде идет речь. Это не сказка, а чудо. И там говорится о пяти хлебах и о двух рыбках, о 5000 и об умножении хлебов и рыбок. Должен сказать, что чудо – явление не противоестественное, а сверхъестественное. Чтобы быть более убедительным, процитирую следующее. В 20 веке для каждого здравомыслящего человека нет сомнения в том, что на свете, во Вселенной, в разнообразии жизни существует высшее разумное начало. Иначе пришлось бы допустить, что такая сложная и точная организация, как цветок, растение, птицы, человек, человеческий мозг, наконец, появились в результате счастливого случая, слепого и беспрограммного соединения химических элементов, молекул, атомов. Но не могли же, сослепу, сконструироваться такие точнейшие и сложнейшие приборы, как почки, сердце, щитовидная железа, барабанная перепонка, глаз, не говоря уже о хромосомах. Все это действует по разумным законам математики, физики, химии. Вопрос состоит не в том, существует ли высший разум, а в том, знает ли он про меня и есть ли ему до меня хоть какое-нибудь дело. Ведущий заслушался, затем спохватился. «Так, вопрос ясен», — в зале рассмеялись. «То есть ответ ясен. Александр Петрович, мы прекрасно понимаем, мы можем вам читать по 3 часа лекции без отдыха и тоже с цитатами Маркса, Энгельса, Ленина». Эта цитата позаимствована из труда Солоухина «Камешки на ладони», а ведущий ошибочно расценил ее как марксистскую. «Пуганая ворона и куста боится». Вот борьба за мир. Как предложите бороться? Молением Богу или борьбой? Хотелось спросить, борьбой с кем? С Богом, что ли? Но сдержался. Я вам должен конкретный случай рассказать в связи с этим. Ведущий истерически запротестовал. Нет-нет, вы должны ответить на вопрос, как бороться за мир. Надо бороться и тем, и другим. А этот документальный случай вам все же расскажу. Он должен вас заинтересовать. На приеме у Брежнева была наша религиозная делегация. Леонид Ильич, конечно, как неутомимый борец за мир, поблагодарил делегацию за миротворческую деятельность церкви. Вы знаете, что некоторые священнослужители награждены высшими правительственными наградами. И вот он попросил членов делегации: «Я прошу вас и дальше о нас молиться». Присутствующий там православный иерарх заметил: «Мы будем не только молиться, но и делать». Леонид Ильич еще раз подчеркнул: «Я прошу вас о нас молиться». В зале появились голоса сомневающихся. «Проверить бы!» Ведущий поспешил вернуть комментарий. «Ну и ничего здесь крамольного нет, если даже так было сказано». Раздались голоса. «Какой вывод? Вывод!» Ведущий повторил их. «Действительно, какой здесь вывод?» «Вывод я делаю следующий. Нам необходимо молиться, как просил Леонид Ильич, и не только быть голословными, но и делать. Ведь вера не умозрительная и теоретическая, а вера, действующая любовью». Это прозвучало на христианской мирной конференции и в проповедях Билли Грэма. И молиться в первую очередь. «Еще вопрос. Вы говорили, не надо плевать в колодец, из которого, может быть, придется пить. Когда и почему может пригодиться религия?» Известный критик Евангелия Вольтер как-то сказал: «Если бы не было Бога, то его стоило бы придумать ради нравственности, ради повышения морального уровня. Конечно, нам нет нужды придумывать Бога. Он существует, и доказательств тому больше, чем достаточно. Дело здесь в другом. Если принцип социализма и коммунизма позаимствован из Евангелия и из Библии, то мы пилим сук, на котором сами же сидим. Этого делать я не рекомендовал бы никому». Виктор Ефимович прокурорским тоном настаивает: «Пожалуйста, ответьте, как вы относитесь к библейскому положению, что надо любить врагов?» В Библии в послании к римлянам сказано: «Если враг твой голоден, накорми его». Враги наши в перспективе потенциально наши друзья. И наоборот, от дружбы и любви один шаг до ненависти и вражды. У нас не должно быть личных врагов, и мы не должны смотреть на человека как на личность, у которой свои проблемы и потребности, и которая заблуждается. Мы должны стремиться сделать каждого человека своим другом, что мы, христиане, собственно говоря, и делаем по принципу возлюбившего нас Иисуса Христа, который показал это на Голгофском кресте. Он простирал свои распятые руки к каждому грешнику. И мы сегодня видим во всех людях своих друзей. Делаем все возможное, чтобы они действительно стали нашими друзьями. Это самое лучшее средство от обиды. Самое лучшее средство от ненависти. Любить человека и любовью побеждать зло. Неудовлетворенный ответом, Переверзев еще делает один выпад. «Достаточно! Вы Рейгана тоже считаете потенциальным другом Советского Союза?» Если уже пошло на политику, я вам могу немало примеров привести, когда вчерашние враги стали друзьями. Или вчера были друзьями, а сегодня стали врагами. Теперь насчет Рейгана. Если вы внимательно читали интервью с Билли Грэмом, то могли заметить, что Билли Грэм лично знает президента, беседовал с ним и сделал вывод. «Я глубоко убежден, что он искренне жаждет мира. Я слышал это от него». Но мы не знаем всех особенностей закулисной дипломатии, политической кухни. Слушатели оценили ответ по достоинству, и он был исчерпан. «А когда вы уверовали в Бога?» Сознательное утверждение моей веры произошло на институтской скамье при чтении философских сочинений. Вольтер как-то сказал, что Библия будет исчезнувшей книгой, а сейчас в том доме, где Вольтер произнес лжепророчество, типография находится, в которой печатают Библию. Я хочу вас призвать стремиться к более объективной информации. Читайте больше. Вникайте не только в атеистическую литературу, но и в религиозную, идеалистическую. Будьте реалистами. Посещайте молитвенный дом. Лично почитайте Библию, и вам яснее станет эта истина. И не позволяйте себя одурманивать атеизмом. Мое сошествие с трибуны сопровождалось бурными аплодисментами. Потом один из выступающих обратился ко мне с просьбой объяснить формулу «Религия – опиум для народа». Я поднялся с места и сказал: «В сравнении религии с опиумом ничего обидного нет. Опиум снимает боль. Что тут плохого? Да и сейчас ни одна операция не обходится без наркотиков». В заключение вечера выступил главный безбожник Запорожья Переверзев. Он похулил президента Рейгана, а потом обратился ко мне. «Как вы думаете, Александр Петрович, если бы Библия не была выгодна для Рейгана, для империалистов, то объявил ли бы он этот 1983 год годом Библии для американцев?» «Мне можно ответить этому человеку?» — спросил я у ведущего. Тот почему-то закричал: «Нет!» «Простите, вы ко мне обращаетесь?» — поинтересовался я у взорвавшегося безбожника. Тот сразу нашелся и ловко выкрутился. «Нет, я хочу, чтобы вы подумали об этом, а вслух отвечать не надо, про себя думайте. А о вас я еще скажу». В последующем он, давая оценку моему выступлению, сказал, что не думает, будто я кем-то подослан, но сам, не думая о том, сделал мне комплимент. «Поведение этого товарища, — заявил он, — напомнило мне поведение Христа в Иерусалимском храме, когда он, помните, миновщиков прогнал, столы опрокинул. Может быть, Александр Петрович специально подражает своему учителю, потому что у вас здесь вертеп разбойников, а вы лично занимаете некрасивую позицию палача, размахивающего топором. С обычным человеком можно дискутировать на равных, а вот палачу возражать не станешь. Когда вам попадешь не в бровь, а в глаз, то сразу же пытаетесь диктатурой давить». Поскольку люди продолжали интересоваться мировоззренческими проблемами, кто-то вызвал два милицейских воронка, экипажи которых положили конец нашей интересной беседе.